Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. В Сирии разгромлен отряд российских наемников, который вместе с войсками режима Асада наступал на штаб сирийских демократических сил у города Хасан. Авиация, возглавляемая США международной коалицией, нанесла удар. Цифры потерь называют теперь разные, до 100 и даже выше, но уже достоверно известно о гибели 6 наемников из России. От 12 февраля кандидат в президента от партии «Яблоко» Григорий Явлинский потребовал от президента России и кандидата в президенты Владимира Путина дать отчет в происходящем. В нашей студии востоковед Александр Шумилин. Добрый вечер.
Добрый вечер.
На связи будет представитель сирийской оппозиции Махмуд Аль-Хамза, будет политик Виктор Алкснис и зампредседателя партии «Яблоко» Александр Гнездилов. Александр с нами сейчас на связи по телефону. Александр, чего добивается от Владимира Путина ваш кандидат Григорий Явлинский?
Защиты жизни людей. Что может быть важнее? Потому что в ситуации, когда уже несколько дней крупнейшие мировые СМИ сообщают о массовой гибели россиян в Сирии, а официальной позиции государства нет, официальной информации по этому поводу нет, для любого человека, который занимает пост главы государства или претендует на то, чтобы занимать этот пост, естественная обязанность, нравственная обязанность приложить все усилия к тому, чтобы эта ситуация была как минимум прояснена. И сегодняшняя реакция пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, она показала, что вопрос абсолютно справедливый, потому что когда уже подтверждена гибель нескольких человек, подтверждена их родственниками, друзьями, когда мы знаем их имена, фамилии, это Алексей Ладыгин из Рязани, это Владимир Лодинов из Хабаровска, это Станислав Матвеев и Игорь Касатуров из Асбеста Свердловской области. Вот уже 4 имени нам известны, а пресс-секретарь президента говорит о том, что они не располагают никакой официальной информацией. Это говорит о том, что у всей этой ситуации есть некоторое двойное дно, которое нуждается в том, чтобы быть выясненным. И общество должно знать о том, что на самом деле происходит в Сирии.
Ну вот господин Песков говорит, что у вас нет достоверных источников. Вот источники ваши достоверны?
У нас, естественно, нет достоверных источников. Мы и обращаемся по этому поводу к человеку, который занимает пост главы государства и хочет занимать этот пост еще 6 лет. У него ведь такие источники должны быть.
Александр, скажите, но вот вы сейчас какую позицию занимаете? Я имею в виду партию «Яблоко». Вы как считаете, нужно полностью вывести войска России из Сирии или, например, отвести их на базу, которая там имеется, ну, наемников убрать? Вот что вы предлагаете конструктивно в этой ситуации кризиса?
«Яблоко» еще в прошлом году, летом прошлого года, провело кампанию «Время вернуться домой», собрав более 110 тысяч подписей за вывод российских войск из Сирии, за прекращение участия в этой абсолютно ненужной нам гражданской войне на стороне Башара Асада. И мы знаем, что с тех пор власти неоднократно уже заявляли о прекращении военной операции. Последний раз в конце декабря президент Путин объявил, что военная операция закончена. И потом министр Шойгу отчитался о том, что войска выведены. Но результат мы видим. С тех пор и перед Новым годом погибли 4 наших военных. 2 в результате катастрофы вертолета и 2 в результате обстрела базы. Совсем недавно подорвал себя сбитый наш летчик Роман Филиппов. И вот сейчас сообщение о новых вот этих неформальных вооруженных формированиях, которые вообще-то с точки зрения законодательства Российской Федерации являются нелегальными, противозаконными, потому что у нас запрещены частные военные компании, и у нас есть уголовная статья за наемничество. И, кстати, я бы хотел отметить, что как минимум один из тех людей о гибели, которых нам достоверно известно, господин Ананьев, он, будучи в свое время активистом незарегистрированной партии Эдуарда Лимонова, он несколько лет назад участвовал в такой же ситуации и в военном конфликте на Донбассе. То есть, по большому счету, мы сейчас через эту историю видим многие ключи к тому, что происходит не только в Сирии, к участию России не только в сирийской войне, но и к войне в Украине.
Хорошо, Александр Гнездилов, партия «Яблоко», заместитель председателя с нами. Вопрос Александру Шумилину. Александр Иванович, что вы скажете? Вот есть ситуация сейчас в Сирии, разделенная на такие зоны. Я так понимаю, что река Евфрат, она в каком-то смысле была границей между зоной, контролируемой асадовцами и их союзниками, в том числе и российскими. А с другой стороны, там вот этот вот демократические силы, международная коалиция, американская авиация. Вот как понять, зачем эта колонна, эти войска сунулись на территорию, где они могли получить, и, собственно, и получили, судя по всем сообщениям, уже достаточно достоверным, международным, и корреспондентов оттуда, очень серьезный отпор.
Сегодня уже можно говорить с достаточной степенью вероятности о том, что это была, судя по всему, попытка прощупать, протестировать способность международной коалиции к сопротивлению. И надо полагать, эта попытка провалилась, и уровень сопротивляемости, готовности к сопротивлению со стороны международной коалиции подобного рода атакам со стороны асадовских и проасадовских группировок очень высок, очень высок. И это то, что удивило, кстати сказать, многих. Ибо полагалось, что, в общем-то, многие полагали до того, что эта система обороны еще не выстроена, и между отрядами внутри этой сирийской демократической коалиции, не международной коалиции, а группировки сирийской демократической силы, есть определенная напряженность, противоречия, подогретые, кстати, Африном. Там, напомню, курдов атакуют не только турки, они, турки, это делают с воздуха в основном и бронетанковой техникой, оказывая поддержку продвижения сирийской свободной армии. И именно эти группировки, курдские и сирийской свободной армии, входят в это объединенное формирование сирийской демократической силы. Но, правда, надо подчеркнуть, что не совсем те группировки, которые оказывают сопротивление Турции в Африне. Не совсем те.
Там вообще связаны... в этом можно запутать. Знаете, такая война всех со всеми.
Ну, это так принято говорить часто, но лучше все-таки детализировать. Курды неоднородные, там партии и политические, военно-политические группировки часто спорят, мягко говоря, друг с другом. Временами конфликтуют, и это известно и по иракских историям, по иракским историям, и вот на территории Сирии это воспроизводится в острые моменты. Но, как правило, в острые-то моменты они как раз и мобилизуются, и какие-то идеологические распри оставляют в стороне. Так вот, это не совсем те курды, которые сейчас в районе Дейр-Эз-Зор оказывали сопротивление. И вообще там ситуация совсем не похожая на Африн. И в этом смысле атакующие силы просчитались, стратегии.
Но все решила американская авиация, да, так получается, вот эти артиллерии, самолеты артиллерийской поддержки, вертолеты и так далее.
Американские силы, перечисленные вами, поставили точку. Но сами наземные силы курдов и сирийцев оказали серьезный отпор. Вот. И тут встает вопрос, который прозвучал уже и от вас. Что это было? Судя по всему, это тестирование, апробация возможности прорыва через Евфрат на восточный берег с тем, чтобы вот под шумок происходящего и в Африне уже упомянутом, и довольно жесткого противостояния между Израилем и налета израильской авиации, да, и иранскими группами в Сирии и правительством Асада, вот под этот шум где-то проникнуть на территорию контролируемой международной коалиции с тем, чтобы отжать, в общем-то, вполне конкретные объекты нефтедобычи, один объект, и производственный объект по нефтепереработке. Ибо сейчас для Асада и всей тройки, Асад, Россия, Иран, встает довольно остро вопрос о том, как быть с с финансированием, с обеспечением восстановления разрушенной Сирии и в данном случае части Сирии, ибо эта тройка контролирует достоверно известно 55% территории и не более того, но такой активной Сирии, или ее называют еще процветающей Сирии, то есть там, где значительное число населения сосредоточено, промышленный объект, то есть все это надо восстанавливать, а источников для этого нет. И здесь тоже особый вопрос. Не то, чтобы их не было как таковых. Забегая, может быть, вперед, скажу, что желающих поучаствовать в этом процессе не так уж и мало. Со всех сторон. Со всех сторон. Вопрос в другом. Это, что те, кто готовы вложиться в это, они выставляют одно единственное и довольно простое и ожидаемое условие. Оно хорошо известно. Асада не должно быть в Дамаске. Вот. И с исчезновением Асада проблема с финансированием, восстановлением Сирии, соответственно, в контексте политического процесса переходного, может решаться, в общем-то, без особых проблем. И арабские монархии залива готовы в этом поучаствовать, лишь бы Асада не было на дух в пределах Сирии или, как минимум, в пределах Дамаска. Вот. И Евросоюз, да и Соединенные Штаты, ну и, конечно, Россия, в общем-то, отстаивая какие-то свои зоны интереса и влияния. Но, увы, у России весь интерес и вся стратегия завязана на Асада, поэтому мы имеем то, что имеем.
Хорошо, давайте мы спросим Виктора Алкснеса, который как военный тоже следит за тем, что происходит. Виктор Иванович, добрый вечер. И вопрос вам, собственно, у вас есть понимание, что там произошло, вот, например, с военной точки зрения?
Конечно. Понимание есть. И, кстати, но не хвастаюсь, могу сказать, что я один из первых поднял вопрос о событиях, трагических событиях в Сирии. И еще 4 дня назад разместился я по этому поводу пост. И за что подвергся довольно серьезной критике. Но я хотел бы сразу обратить внимание, что я являюсь, помимо всего прочего, еще доверенным лицом кандидата в президенты России Павла Николаевича Грудинина. И сегодня Павел Николаевич на встрече в Новосибирске четко свою позицию обозначил. Он противник всяких ЧВК, частных военных компаний. И уверен, что все, что так подобное есть необходимо, подлежит роспуску, что все должно приведено быть в соответствии с законом. И в России только официальные военнослужащие имеют право носить оружие. Всякие нелегальные формирования должны быть распущены. Это просто я просто для информации. Что касается моей точки зрения, то я убежден, что в Сирии произошло следующее. Поскольку президент Путин, начиная военную операцию в Сирии, публично заявил, что наземной операции с участием российских войск не будет, то поскольку это могло сказаться на его рейтинге в случае массовой гибели российских военнослужащих и поступления гробов в Россию, то была придумана хитрая идея. А давайте-ка мы изобразим, что у нас в России есть частная военная компания, хотя у нас нет такого законодательства, а это, по сути дела, получается наемничество, которое у нас в России запрещено и подлежит уголовному преследованию. Но, невзирая на это, тихой сапой организовали такую частную военную компанию, которую разместили в Краснодарском крае, базу которой рядом с бригадой спецназа ГРУ. И там начали туда вербовать людей, снабжать их, оснащать их и переправлять в Сирию. для выполнения задач не те, которые входят в функции частных военных компаний, а для непосредственного участия в военных действиях. Причем при этом ситуация такова, что официально их существование не признавалось. И возникла та самая знаменитая «их там нет», что облегчало для Кремля ситуацию, что люди гибли, но никаких следов об этом официальных не оставалось. Если мы знаем более-менее объективно о наших потерях наших военнослужащих, и, соответственно, ну, им воздаются почести, их семьи получают какие-то компенсации, социальные гарантии, там, какие-то, то эти люди, которые погибли в Сирии в рядах так называемого ЧВК «Вагнер», они никто. Они с точки зрения советского российского законодательства, они преступники. Они не имеют права на какие социальные льготы. А в случае гибели их семьи не могут рассчитывать ни на какую помощь государства и компенсацию. И они, их просто нет. И вот это было удобно, поскольку практически все крупные боевые операции в Сирии, которые требовали присутствия проведения наземной операции, надо честно признать, что сирийская армия во многом утратила боеготовность, и она не способна самостоятельно вести боевые действия, ну, в том числе из-за усталости, сколько лет уже гражданская война, она принесла за эти годы тяжелые потери и не очень боеготова, и нужна была сила для участия в наземных операциях. И получалось так, что впереди в авангарде наступления, как правило, шли бойцы вот этой вот группировки «Вагнер». Они несли потери, но и добивались серьезных успехов. Например, в 2016 году взятие знаменитой «Пальмиры» было обеспечено именно действиями вот этой группы «Вагнера». И неспроста двое руководителей «Вагнера» получили звание Героев России, а бойцы «Вагнера» были многие награждены правительственными наградами. И вот это парадокс. Люди, по сути дела, с точки зрения закона, являются, ну, преступниками, если так подпадают по статье Уголовного кодекса, и они в то же время получают высокие государственные награды. Так вот, сейчас произошло то, что должно было произойти. Хотя группа «Вагнер» и другие так называемые частные военные компании российские в Сирии, они находятся под полным контролем командования нашей группировки в Сирии, но они ввязались вот сейчас в эту авантюру. Да, там присутствовал, очевидно, какой-то интерес, связанный с нефтяными полями на левом берегу Евфрата. И я не думаю, что это была личная инициатива командования «Вагнера». Еще повторю, они там не самостоятельные. Они получают задачу, ставится им боевая задача, и, ну, по сути дела, приказ, и они его выполняют. Но в этой ситуации выяснилось, что они нарвались, ну, на сильное противодействие, в результате которого пострадало большое количество людей. Разные ходят разговоры. Мы пока знаем о 6 погибших. Но так вот разговоры, неофициальная информация говорит, что речь идет о десятках, а может даже о паре сотен погибших с нашей стороны, именно чисто российских граждан. И нескольких сотнях раненых, и которые, ну, как утверждают сейчас, поступили в часть из них поступила в военно-медицинскую академию в Питере, и якобы еще по военным госпиталям в военных округах российских размещены тоже. Что касается моей позиции, то я считаю, что законодательство России не позволяет. Даже вот если сейчас принять закон о ЧВК, который до сих пор не принят Государственной Думой, все равно он не разрешит участие сотрудникам ЧВК непосредственно в боевых действиях. Потому что, ну, им это по международному законодательству это запрещается членам ЧВК. Они могут нести охранные функции какие-то, миротворческие функции выполнять, но непосредственное участие в боевых действиях членам частных военных компаний по международным соглашениям запрещено. Поэтому даже если руководство России сейчас пойдет на срочное принятие закона о ЧВК, они не смогут ничего сделать. Поэтому, мне кажется, в этой ситуации надо выводить из Сирии ЧВК и сделать серьезные выводы. Да, придется нам искать виноватых, ответственных за то, что произошло, и их серьезно наказывать за это. Иного пути быть не может.
Виктор Леонидович, скажите, пожалуйста, нет ли в ваших рассуждениях некого двойного стандарта? Когда те же самые вагнеровцы участвовали в боях в Донбассе на стороне, прямо скажу, мятежников, да, против законной власти Украины, вы не возражали, там тоже были потери. Вот когда они попали в эту мясорубку в Сирии, теперь вы обеспокоились.
Нет, двойных стандартов нету. Во-первых, на начальном этапе войны в Донбассе ни о каком Вагнере еще не шла речь. Речь шла о российских добровольцах. Тогда еще даже не было и участия регулярных войск России в тех событиях. Это вот март, сентябрь. И это действительно были добровольцы, которые не обеспечивались Российской Федерации ни оружием, ни инструкторами, ни боевой техникой. Но вспомните, например, ситуацию со Стрелковым в Славянске, когда он буквально там криком кричал, что ему нечем защищать Славянск. И тем не менее, это было чисто добровольческое движение, которое было всегда, оно было, скажем, в той же Испании.
Через военкоматы было добровольческое движение. Ну, давайте не будем сказок рассказывать.
Ну, я могу вам сказать, что когда была афганская война, то шла вербовка добровольцев, ну, назовем это тоже добровольцами, тоже Бен Ладен, она шла по всему миру, и они, эти люди поступили. Вот шли в Афганистан и воевали с
советской армией. Я вас, да, я вас понял. Да, давайте мы еще дадим Александру Гнездилову. Я знаю, что он, к сожалению, нас должен покинуть. Александр, что вы скажете? Вот ваш кандидат в президенты, что он собирался бы сделать вот с этими частными компаниями и с этими людьми, которые были фактически наемниками? Ну, вот сейчас, может, кого-то жалко, что они там, кто-то погиб, кто-то ранен, но, тем не менее, они с точки зрения закона формально преступники.
Отношение так называемых частных военных компаний действительно, как вы справедливо сказали, должно действовать. Российское законодательство, и оно должно применяться в полном объеме. Другое дело, что рассматривать как основных виновников тех парней из глубинки, которые в отсутствии работы вынуждены себя продавать, по сути, на смерть или на вероятное ранение, инвалидность и так далее, без каких-либо социальных гарантий, нужно понимать, что это не их инициатива. И это даже не частная инициатива каких-то там оборотистых дельцов. Это действительно часть государственной политики. Потому что с самого начала было понятно, что одними ударами с воздуха в Сирии для наших войск дело не ограничится. И даже если мы возьмем список официально погибших в Сирии наших солдат и офицеров, то мы увидим, что большая их часть погибла не в воздухе, она погибла на земле. Это были так называемые инструктора, так называемые советники, это по-разному называлось. Но тем не менее, это наши военные, которые там воевали, что называется, на земле. Кроме того, сейчас, когда в конце прошлого года было торжественно объявлено о разгроме так называемого исламского государства, стало очевидно, что война с разгромом этой террористической группировки совсем не закончена. Это теперь просто очевидно, и стало ясно, что так называемой борьбой с терроризмом, которая оправдывалась вмешательство России в сирийскую гражданскую войну, дело вовсе не ограничивается, потому что там существует гигантское количество других линий раскола, и причем Россия под руководством Владимира Путина кардинально меняет свою позицию по ним. Вот я прекрасно помню, как еще 1.5-2 года назад, когда в разгаре у нас был конфликт с Турцией из-за нашего сбитого самолета и погибших летчиков, то по государственному телевидению нам регулярно показывали фильмы о том, как Эрдоган и его правительство связаны с ИГИЛ, как они поддерживают террористов, с которыми героически борются курдские ополченцы. И вот теперь Эрдоган наш союзник, который в Сирии ведет сейчас агрессивные действия против тех самых курдских ополченцев, которые боролись с ИГИЛ все эти годы. Тот же Асад, которого мы защищаем и который для нас является таким краеугольным камнем нашей сирийской политики, это не решение проблемы, это часть самой проблемы. Потому что семья Асадов находится у власти в Сирии с 1969 года. И та гражданская война, которая началась несколько лет назад, и в огне, который возникли террористы исламского государства, смогли угнездиться в Сирии, это далеко не первая гражданская война. Мы можем вспомнить восстание против власти Асадов и конца 70-х, и начала 80-х годов, в которых тогда погибали тысячи людей. И в этом смысле режим Асада действительно является частью проблемы, без решения которой мы не сможем прекратить войну, и наши военные, находясь там, будут просто зря погибать. Я мог бы понять, допустим, если бы мы хотели провести кратковременную военную операцию, но одновременно предложить Сирии новый государственный строй, который сбалансирует интересы всех сторон, представителей всех национальных групп, всех религиозных групп и так далее, который сможет обеспечить им представительство во власти, освободить их от коррумпированного режима Асада. Но мы этого не предлагаем, а это значит, что это такая бездонная дыра, в которую наше государство по своим совершенно оторванным от интересов страны соображениям готово бросать в эту топку новые и новые человеческие жизни.
Спасибо. Александр Гнездилов, заместитель председателя партии «Яблоко», был с нами по телефону. И я подключу Махмуда Архамзу, представителя сирийской оппозиции, профессора. Добрый вечер. Хотел бы вас спросить, собственно, как вы воспринимаете вот нынешнее положение сейчас в России и, собственно, в Сирии, и, собственно, действия России в этом регионе? К чему они сейчас приводят?
Добрый вечер вам и вашим гостям, и всем слушателям. Конечно, главное, я считаю, что Сирия сейчас перед очень таким чувствительным и сложным, и серьезным моментом. Потому что что дальше? Россия вроде бы объявила, что она победила. Там Владимир Путин был в Хмеймиме и сказал, победили терроризм. Но стабильности в Сирии нету, политического решения еще нету, и скоро, видимо, не будет, потому что я это говорил много раз. К сожалению, за 7 лет вот поддержки России от режима Асада, диктаторского, кровавого, ни разу не предложили план решения и выхода из кризиса в Сирии. Россия не предлагала ни разу, до сих пор. Она все время предлагает какие-то инициативы или какие-то идеи, чтобы именно защитить режим Асада и оставить его у власти. А это не выход из положения. Не будет в Сирии стабильности, не будет спокойно и не будут защищены интересы России, за что они туда, в Сирию пошли. У них есть интересы разные. Как их защитить? С помощью слабого Асада? Это невозможно. Надо решить политическим образом решить ситуацию в Сирии, чтобы было решение справедливое, чтобы удовлетворяло требованиям народа, а не только Асаду. Асад это один, а группа Асада это банда на самом деле. Что Россия связывает свои интересы будущей в Сирии, экономические, военные, там геополитические, с семьей Асада? Это абсурд. Это абсурд. Это одно. Второе. Ведь сейчас американское присутствие в Сирии для России это очень негативный элемент, потому что или фактор, потому что американцы по всей видимости будут пакости делать России, российскому военному присутствию. Может повториться нападение на базу Хмеймим. Могут самолеты падать, могут солдаты погибать. А что Россия? Как она? Что там будет защищать себя? То есть что дальше?
Непонятно, что действительно дальше, поскольку мы видели, что произошло, де-факто прямое столкновение военных сил США и России в Сирии. Вот я, Александр Иванович, спрошу, вот действительно же такая опасная ситуация, единственное, что немножко утешает, да, что ни та, ни другая сторона, они как бы не акцентируют. В России официальные власти вообще воды в рот набрали, утверждают, что знать ничего не знают про этих там, их там нетов, да, про этих наемников, а американцы говорят, нам сказали, что россиян там нет, да, официально, мы хорошо, нет, так нет, там какие-то люди обстреливают наш штаб, ударили по ним, вот. Так что фактически Россия получилась, российские власти бросили тех людей, которых они бросили там же в бой.
Это как раз, назовем ее, малой западней, в отличие от большой, которая воплощает собой погрязание России в Сирии в целом. Вот малая западня – это вот западня, в которой оказались эти наемники, действительно, от которых отказывается российская сторона официально. И нам достоверно неизвестно, сколько их там было, потому что говорится отнюдь не о единичных бойцах, так называемой группы.
Да каждый день мы узнаем новую фамилию.
Да, новую. Но есть информация, что было несколько боевых групп, а это означает, что вот эта цифра 600, я не имею в виду, что 600 погибших, но 600 участников этого прорыва, этого наступления, может быть, это вполне даже правдоподобно, ибо они были подразделены на несколько эшелонов, на 2-3 эшелона, так что это вполне правдоподобно. Ну вот эту ситуацию уже достаточно хорошо описал и господин Алкснис, или товарищ Алкснис, и в общем-то это понятно, что...
А вот отношения все-таки Соединенных Штатов и России, они и так-то плохие, они еще ухудшатся? Вот если по-настоящему.
Вопрос очень серьезный. На него ответа никто не может дать сейчас заведомо. Но ясно одно, что и российская сторона пытается сдерживаться, и американская. Существует механизм координации с целью предотвращения столкновения в Сирии, как в воздухе. Сначала он отрабатывался применительно к возможным инцидентам в воздухе, а теперь он начинает отрабатываться на земле, именно вот на этих точках потенциального столкновения вдоль реки Евфрат.
Знаете, у меня такое ощущение, что российские власти вот этой фигурой умолчания и недопущением этой темы на федеральные телеканалы, они пытаются избежать такого эффекта Цусимы, потому что само описание этого разгрома, оно действительно эпическое, там взлетели самолеты, вертолеты, артиллерия постреляла, и от этих славных войск ничего не осталось, никаких практически потерь у другой стороны, дроны полетали, добили тех, кто там бегал по пустыне. Да. Ну вот современная война, как она делается с помощью компьютеров и, так сказать, высокоточной техники.
Жуткая ситуация, но я вернусь к началу и к постановке вопроса. Вот. Дело в том, что американцы как раз действовали, и это подтверждено из нескольких источников, из нескольких сторон, действовали в рамках существовавшей и, видимо, сохраняющейся договоренности с российской стороной. То есть сначала был сделан запрос, что происходит, почему концентрируются войска, не готовится ли наступление. На все эти предварительные вопросы с российской стороны следовали отрицательные ответы.
Врали, то есть?
Ну, да, можно так
привычно
сказать. Нет, применительно к военным ситуациям это обычное дело, по крайней мере, мы знаем все это в ситуациях задействования российских войск, мы это прекрасно знаем, насколько можно доверять тому, что говорится людьми в погонах. Ибо их задача скрывать информацию гораздо больше, чем ее подавать и распространять только нужную информацию. Так вот, американцы запрашивали и получали ответ, отрицающий намерение этой группы двигаться вперед, совершать прорыв и атаковать штаб СДС. Во-первых. Во-вторых, был отрицательный ответ на вопрос, а нет ли там россиян. Вот, никаких россиян там, мол, нет. Это все асадовские бойцы и там союзники Асада, намекая, может быть, на Хизбаллу и шиитские группы разные, хотя, в общем-то, разведка показывала, что это довольно профессионально действующие штурмовики, они вполне спецназовцы они отличаются от милиции шиитской и от Хизбаллы тоже. Так что, если был отрицательный ответ, то последовал вот этот сокрушительный удар.
Ну да, собственно, вы говорили, что вас там нет, очень хорошо, значит, мы разгромили не вас, а какие-то, значит, террористические
полчища. Вот западня, в которой оказались эти самые вагнеровцы. Та самая малая западня, с чего я начал. А по большому счету, вот Россия оказывается там в большой западне, когда вот в состоянии погружения все глубже и глубже в сирийский кризис вынуждена реагировать на всякого рода побочные конфликты, вызовы со стороны Турции в Африне. Нужно было действовать, либо принимать сторону Турции, либо все-таки
поддерживать.
А главное Израиль, да, который не намерен снижать интенсивность давления на Иран и Асада, а Иран и Асад возмущаются действиями России. Мол, почему...
Плохо защищаете?
Да. Почему даете, по сути дела, зеленые коридоры для израильских самолетов? Потому что российские системы ПВО вполне в состоянии отработать эту линию фронта.
Но один самолет-то они все-таки сбили.
Это вот. Сирийцы
после
сбили,
чего,
да.
После чего там, так сказать, еще погромили батареи.
Себе на голову они сбили это. И теперь ситуация довольно серьезно изменилась, ибо израильтяне нанесли массированный удар по ПВО, и нам сегодня пока еще неизвестно, что осталось от ПВО, как минимум в районе Дамаска и в ряде других точек.
Да, давайте мы Виктора Алексеевича тоже спросим, как военного специалиста. Виктор Иванович, а вот нет действительно у ваших коллег, с которыми вы общаетесь, у военных, такого эффекта вот действительно Цусимы, да, шок от вот этого разгрома, от применения высокоточной техники и так далее, ну и как бы такого понимания, что в прямом столкновении с американцами, которые все, так сказать, вот рисуют разные сумасшедшие, в общем, будут большие неприятности.
Ну, как мне об этом не горько признавать, но я уже не первый год криком кричу о том, что все эти громкие заявления нашего президента, министра обороны, о том, что у нас сейчас лучшая в мире армия, лучшая в мире оружие, мы всех одним махом побивахом, что у нас нет достойных противников, мощь российской армии возрождена наконец, все хорошо, хотя реально это было не так, потому что я всегда говорил и говорю, что не имея мощной промышленности, невозможно иметь мощную армию. Промышленности нет, значит, мы не в состоянии эту армию иметь. И, к сожалению, события в Сирии наглядно это подтверждали. И американцы очень здорово и ловко использовали все это и показывали, кто в доме хозяин. И вот, я думаю, последнее событие с уничтожением этой колонны – это очередной щелчок по носу нашему военно-политическому руководству, чтобы показать, кто в доме хозяин в Сирии. Что все наши хвастливые заявления о победе в Сирии – о том, что вот мы одержали там, у нас все хорошо, что мы имеем там военные базы, все это блеф. Реально, да, мы еще можем гонять по пустыне, ну, не басмачей, а, скажем так, террористов одиночных, без средств ПВО. Но к столкновению с современной армией, оснащенной высокоточным оружием, мы не готовы, и, кстати, сражаться с ней мы не можем. Мы будем разбиты, и мы потерпим неминуемое поражение, потому что, повторюсь, наша армия не готова. Мы не готовы к отражению массированного налета крылатых ракет, что показал, помните, массированный налет 59 крылатых ракет на сирийский аэродром, и наш хваленый комплекс С-400 даже не засек, и не засек этот запуск даже наш военно-морской флот. Хотя американцы нас предупредили заранее, что через 2 часа мы будем запускать крылатые ракеты. И, казалось бы, даже просто ради порядка эксперимента попробовать сбить хотя бы одну крылатую ракету «Томагав». Мы даже на это не способны. И при этом еще раз повторю, что постоянное надувание щек и крики о том, что мы самые могучие. Я считаю, что мы допустили очень серьезные ошибки. И я хотел бы напомнить, что в 2013-2014 году Путин дал команду уходить из Сирии. Он же ведь уже уходил оттуда. Мы оттуда вывели всех военных советников. Мы заявили, что нам не нужна база в Тартусе. Мы практически прекратили военно-техническое сотрудничество с Асадом. Ну, потому что речь шла к тому, что Асаду осталось очень немного. И потом вдруг, буквально через год, не знаю, кому попало, шли я под хвост, мы вдруг решили вернуться. Да, в 2010-2013 году мы могли бы тогда еще, когда Асад был более-менее силен, решить проблемы в Сирии, ну, скажем так, в наших интересах. Но в 2015 году возвращаться в Сирию, это было уже самоубийственно. Но нужна была акция, которая должна была отвлечь внимание от Украины, от Донбасса, поскольку там тоже мы потерпели, по сути дела, поражение и потеряли Украину. И хотя бы даже сдали ту часть Донбасса, которая, ну, хотя бы могла бы остаться под контролем пророссийских сил. То есть кругом поражения. И в этой ситуации нужна была маленькая победоносная война. Путин и его окружение решили, что вот Сирия – это прекрасный пример, где можно эту маленькую победоносную войну одержать. Но и влезли. И вот теперь, знаете, это как в той байке про медведя, что и охотников. «Иван, Иван, я медведя поймал. Ну так тащи его сюда. Не могу. Иди, он меня не пускает». Так вот, мы попали в эту ситуацию охотника, который попал в лапы медведя. Уйти сегодня из Сирии мы не можем, потому что это будет крупнейшим геополитическим поражением России, и по последствиям это будет опаснее, чем уход Советского Союза из Афганистана. Вести там активную войну мы не можем, потому что это означает направлять туда наш сухопутный контингент. А из-за того, что Сирия находится в 2000 километрах от России, мы просто не сможем обеспечить снабжение этой группировки надлежащим боеприпасами, оружием, техникой. И поэтому ситуация очень сложная. И тут есть конкретный виновник. Это наш президент Российской Федерации. Я об этом говорил уже и 5 лет назад, и говорю, повторяю сейчас. И хотя меня утверждают, что тем самым я играю на руку Госдепу и прочим там врагам России, но я убежден, что лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Так вот, провал этой политики, к горькому сожалению, одного человека привел к тому, что в моей стране нанесен огромный ущерб. И как теперь этот ущерб, кстати, нейтрализовать или его устранить, я, честно признаюсь, сейчас пока не знаю.
Давайте мы Махмуда Аль-Хамзу спросим, собственно, вот что было бы сейчас лучше для Сирии? Чтобы Россия сократила свое военное присутствие или вообще ушла оттуда? Или она на каких-то бы условиях осталась, ну, я не знаю, может быть, вступив вот в эту международную коалицию вместе с Соединенными Штатами?
Я думаю, единственный путь для решения проблемы в Сирии и сохранением интересов России – это найти общий язык с сирийской оппозицией, патриотической, нефабрикованной. И это решение, конечно, первый пункт – надо избавиться от Башара Асада и его семьи. Я не говорю, что завтра его надо убрать или надо его убить. Надо найти нормальный такой, ну, приемлемый такой выход из ситуации. Потому что без решения политического в Сирии не будет стабильность. Нужно найти общий язык со всеми. Здесь и с американцами, и с региональными. Все будут за то, что вот решит именно выполнять вообще-то решение Совета Безопасности 2254 и Женева 1 2012 года. Нужно выполнять международные решения, которые Россия подписала и поддержала. Вот это единственный выход. А крутиться вокруг проблемы и думать как-то, не знаю, забывать про проблемы реальные, и там делать какую-то конференцию, или Женевские переговоры, или Астанские, это все ерунда. Надо решить вопрос коренным образом. И с сохранением интересов России. Я еще раз это подчеркиваю. Для России что нужно в Сирии? У нее есть интересы. Сирийцы готовы сохранить и гарантировать эти интересы с условием избавиться от этого режима. Я уверен, даже заливские страны поддержат. Евросоюз поддержит. Что сейчас главное для России и для Сирии? Это реконструкции, восстановления Сирии, экономически. А откуда взять деньги? Кто будет финансировать? Никто не будет финансировать. Россия и Иран не могут. Тогда, если чтобы обеспечить спонсоров, нужно обязательно найти нормальные политические решения. Вот единственный выход. Пока это я не вижу, вообще не пахнет здесь в Москве. И сирийский народ погибает ежедневно от бомбежек. Каждый день. Вот за месяц уже больше 1000 человек погибло в Восточной Гуте и в Идлибе. Ну, куда это годится? В конце концов, надо же остановить эту войну Асада против собственного народа. Там ИГИЛ говорят, нет уже. А кого они убивают? Мирных людей. Понимаете?
Понимаем. То есть ситуация, в общем, сильно не улучшается. И, в общем, Александр Иванович, что вы скажете? У кого-то есть действительно мирный план, но я не знаю, может быть, хотя бы какое-то перемирие добиться, да, чтобы Турция не наступала, чтобы бомбежки прекратились, чтобы, так сказать, ну, вот эти вот экспедиции этих самых наемников, значит, тоже да. прекратить. Вот, вот американцы сообщают, я сегодня смотрю, Рекс Тиллерсон сейчас тут вот сообщение, что сохранят военное присутствие в Сирии, нацеленное на борьбу с ИГИЛ. Вот, будут готовить местные эффективные там силы, видимо, сама сила безопасности. Ну, то есть, в общем, они там остаются. Так, может быть, все-таки учитывать реалии, да, России, а не как-то выпендриваться,
извиняюсь. Конечно. Махмуд Хамза, безусловно, прав, что решать надо по существу, а не устраивать декорации, имитация этих процессов.
А вот как эта конференция в Сочи, да, была?
Да, да.
Сплошной скандал там.
Сплошной скандал, хотя задумана она была несколько с более широким представительством даже оппозиционных сил, но ничего не получилось, потому что она происходила на фоне боевых действий в Идлибе, наступление сирийской армии. Какая же позиция серьезная поедет обсуждать с сирийским режимом эти вопросы в то время, как он сбрасывает бочковые бомбы на мирных жителей? Так они описывали эту ситуацию. Так вот, главное, безусловно, это выполнение резолюции 2254 Совбеза ООН. И это возвращение к женевскому варианту не просто переговоров, а коммюнике Женевы-1, где все четко расписано, как должно быть. Ведь речь не идет о том, чтобы там Асад сразу сбросил с себя этот самый пиджак, то ли военный китель, то белый пиджак, в котором он появляется в виде победителя.
Ну, и куда-то поехал,
и куда-то
да?
исчез. Нет. Речь идет о том, чтобы приступить к переходному, транзитному периоду, сформировав переходный орган правления, который состоял бы из трех частей. Оппозиция и асадовские группы, и международные участия там советники. Но асадовская группа присутствовала бы в той же пропорции, что и оппозиция. Затем проходит определенный этап, приступает к разработке конституции, к сирийцам, не здесь, в Сочи, в Москве, да, а сирийцы сами, пусть с подачи московской версии конституции, есть другие версии, но это должны делать сирийцы, они должны быть уверены друг в друге и чувствовать этот прогресс и снижать уровень ненависти. Всему этому был положен конец действиями правительства Асада и его партнеров. И теперь мы наблюдаем имитацию этого политического процесса, который, кстати, процесс сам по себе кардинально важен для России, в отличие, скажем, от самого Асада или Ирана, ибо в России хорошо осознали, что военные успехи, не будем их называть победами, они не ведут к решению проблем, они не обеспечивают урегулирование ни в коей мере.
Но они зато, знаете, виртуальную такую картину создают,
вот, да.
Великой победы, там какой-то русского оружия, да, там ракеты летают в телевизоре, самолеты самолеты летают, а потом летчика-героя хоронят вот там. Вот. А кого-то, извините, втихую вот этих наемников привозят там по деревням и весим, да, по 3 миллиона в зубы несчастной семье и молчите в тряпочку, значит, под подписку и так далее. Я хотел бы предложить послушать и посмотреть опрос, что россияне думают об информационной ситуации.
Сообщает ли правда об участии россиян в войне в Сирии?
Телевидение является пропагандистским, поэтому соответствующая информация такого свойства. Интернет дает более точные, так сказать, данные.
Мне кажется, нет. Это, ну, давно это понятно. Мне кажется, единственная правда, это платформа, это в данный момент это интернет. Там много есть чего скрывать. Любая война – это отмывание денег.
Естественно, что-то умалчивают, потому что, ну, им это невыгодно говорить всю правду. Они по-любому что-то да приукрасят, что-то сделают так, чтобы их оставить невиновными.
Нам не говорят неправду, нам просто говорят часть правды. Если бы мы знали всю правду, началась бы всеобщая паника, которая мешает вообще в управлении.
Что-то умалчивают, какие-то действия, которые ведут в Сирии.
Мне кажется, по телевидению, к сожалению, нет, а вот в интернете, да, на некоторых пабликах сообщают правду. Телевидение зомбирует людей сейчас, насколько я знаю, поэтому в интернете совсем другое говорят. Это уже не только по поводу этой ситуации, а по поводу и других ситуаций тоже.
Но это, видимо, вынужденная какая-то мера по защите своего отечества.
Люди глупые, они всему верят, поэтому можно сказать все, что угодно. Я просто не слежу за новостями. Вот, на меня что-то доходит, ну, типа, вывели. Вот, но никак не выведут. Соответственно, я делаю логический вывод, что не выведут, скорее всего, никогда, либо там просто постоянно кто-то тусуется, чтобы контролировать территорию.
Вопрос Виктору Алкснесу. Скажите, как вы считаете, можно ли, так сказать, нынешней власти переключиться на новую миролюбивую политику или нужно менять саму власть?
Надо менять саму власть. И 18 марта такой шанс может появиться. Я могу еще раз сказать, что я доверенное лицо Павла Николаевича. И сегодня вместе с заявлением о том, что ЧВК надо распускать и ничего там делать, ведь было и второе заявление Павла Николаевича, и там последняя фраза была такая: «Я вообще не понимаю, что мы там в Сирии делаем».
Ну, хорошо бы понять все-таки, потому что, знаете, столько людей погибло, что уже, нет, наверное, нет, можно осознать.
Нет, вы же понимаете, какой контекст у этой фразы. Поэтому со сменой президента изменится и внешняя политика, в том числе и в Сирии. Это не означает, что это будет капитуляция полная в Сирии, но я убежден, что и сирийской оппозиции, и другим силам начинать все с белого листа, с чистого листа, с новым президентом, который не имеет отношения к той политике, а тем более, если он от нее дистанцируется, то будет намного проще. И многие проблемы наши можно будет решить. А для этого надо немного. Сегодня у нас есть два реальных кандидата, Путин и Грудинин, другие не тянут. И поэтому надо сегодня...
Да, вы не агитируйте, выбрать. Не агитируйте, нам нельзя. Мы не будем такой агитацией заниматься. Хорошо, Александр Шумилин, у меня экспертный вопрос, знаете, коротко. Я сегодня, уж извините, слышал другого кандидата, Григория Явлинского. Он сказал, что есть такая закономерность теперь в России, а может быть и вообще она где-то проявляется и в других местах. Экономический рост без модернизации, он ведет к разнообразным геополитическим и военным авантюрам. Но если нет вот политических каких-то перемен, да, так сказать, страна надувается и вот куда лезет там за свои пределы. Вы видите такую закономерность с Россией?
Можно найти такую закономерность, но я согласен, она не просто можно ее найти, она существует, и она значительна и значима. Вот, но в целом в политику, в политическую линию и практику это преображается, конвертируется в головах непосредственных деятелей, лидеров или групп, приближенных к лидерам, советующим, что как поступить. Вот. В данном случае товарищ Алкснес был очень даже прав, говоря о необходимости смены, сменяемости режима, о необходимости смены. Это, безусловно, как это происходит везде. И в конечном счете и у нас это произойдет. Но и важную вещь сказал он еще относительно связи Сирии с украинским конфликтом, что там в Сирии попытались как бы сбалансировать. это дело и провал в Украине, как он выразился.
Ну вот, по-моему, просто уже и не получилось, потому что вместо, так сказать, такой операции прикрытия появилось, да, получилось две войны. Я благодарю наших собеседников. Да. Александр Шумилин, Виктор Алкснис, Махмуд Хамза с нами были сейчас в эфире, вел передачу Михаил Соколов.
«Время свободы». Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы». Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.